сегодня 21-е занятие из цикла «Временами шейх». Вернемся к продолжению геморы. Гемора говорит следующее. «Умар Рав Катина, сказал Рав Катина, 6000 лет стоит мир, и 1000 лет разрушен». Дальше Гемора говорит, дает информацию о том, что первые 2000 лет – это время Тоу, хаоса. Все достаточно хорошо. А следующие 2000 лет – это время Торы, и следующие 2000 лет – это время Мишиих. Гемора сообщает информацию о том, о мире, в котором мы живем, с точки зрения времени. Временная характеристика мира. Что, откуда взялась эта информация? Пророки вроде про это не говорят. Прямо, по крайней мере. 6000 лет. Ну, такой подобный вопрос у нас возникал не раз. Откуда они берут это знание? Они знают, как устроен верхний мир. Откуда приходят все эти числа, все эти концепции? Ну и напрашивается этот переход к 6000 от 6 дней творения. Творение – это корень, с которого все выросло. Оно имеет число 6. Это то, что выросло, оно отражает то, что было. 6000. Моментально возникает вопрос, а почему не 60000, или не 600000, или 6 миллионов лет? Знаете, если бы жили 6 миллионов лет, сколько еще это Саволунг должно было продолжаться? Бог так смилостив, 6000 все, достаточно. Да, безе. Но все-таки, значит, вопрос-то все равно остается. Почему 6000? Есть пасук у Давид Хамелах в Тейлим. Ки элавшаним бейнеха, йомас, мол, 1000 лет в твоих глазах, как день прошлый. Вот, пожалуйста, царь Давид дал коэффициент 1 к 1000. 6 дней, получаем 6000. Это объяснение имеет очень большую проблему. Ну, выглядит простеньким, все понятно. Но если посмотреть, то становится неприемлемым. Что здесь дано? Масштаб 1 к 1000. Между чем и чем? Время Всевышнего и наше время человеческое. Какой может быть масштаб здесь? Это что, разве соизмеримые вещи? Мы представим себе карту, есть город, и сделали снимок сверху. Маленький снимок, почти ничего не разглядеть. Ну, есть машина, которая увеличивает, увеличивает, и теперь уже это очень-очень большой. Есть разница между первым снимком и вторым. Но они принципиальны. За ней стоит тот же самый, за ними обоими стоит тот же самый город, просто взятый в другом масштабе. Мы не можем сказать, что вот этот город, который там наверху, отличается от нашей земли только масштабом. Неприемлемо. Всевышний очень-очень велик. Взять палец человека, взять палец Всевышнего, он в миллион раз сильнее, палец верхний. Когда так скажешь, ты принижаешь Всевышнего. Нет никакого сравнения. 1 миллион, 1 миллиард – все чепуха. Это вещи несоизмеримые. Как же понимать это слова Давида, царя Давида? Он дал вот это равенство, левая часть – 1 день, правая часть – 1000 лет. Что это значит? Ну, царь говорит о верхнем времени, не о нашем. Подобную ситуацию мы встречали неоднократно. Мы думаем, что нам сообщается информация про то, что внизу. На самом деле они говорят про будущее. Не про лучше, про верхний мир. Война Гог и Магог, мы про это говорили. Про что сказал пророк? Мы видели, он говорит просто про верхний мир, про нижний он не говорит. Вот здесь то же самое. Давид Хамелах говорит о том, о концепции времени там наверху, в существовании самого Творца. Что это означает, время верхнее? Но, чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться очень серьезно в Каббалу. На это есть запрет. Очень строгий. Нельзя учить вот этим вещам других. При определенных только обстоятельствах можно. И учить должен только специалист. Иначе все это, так сказать, имеет последствия какие-то негативные. Значит, что, закрыть уже книгу и все? Расходиться? Пасук сказал, 1 день 6000. Что это значит? Вот что сейчас будет сделано, идея, которую изложил Ризл, как он объяснял это равенство царя Давида, будет изложена как бы на пальцах, будет изложена концепция, без погружения, так сказать, что это на самом деле значит. Это уже допустимо. Мы не будем изучать Каббалу никоим образом, но будем видеть идею, которую вот Ризл там высветил. Так, время, верхнее время. Ну, начнем с привычной вещи нашего земного времени, то, про что мы знаем. Потом уже поднимемся. Ну, мы сталкиваемся в нашей реальной практической жизни с секундами, с минутами, часами, днями, неделями, месяцами, годами. Век, можно сказать. Это наше измерение времени. Какое из них относится к времени по существу? Секунды или месяцы, или года? Что составляет суть процесса? Жизнь. Человек рождается, живет, вот это и есть суть его жизни. Жизнь мерится на года и на секунды. Маш сказано, скажем, 75 лет было Авраам Авину, когда он прибыл в Эрец-Исраэль. Следующая дата – 86 лет рождения Шмуэла. 100 лет рождения Ицхака. 175 лет ухода из мира этого. Мы видим, что Хумаш мерит в годах, не в секундах, не в минутах. Вот это характеристика времени по существу. Ну, дальше можно возразить, кто станет мерить жизнь человека в секундах. Это просто, значит, нельзя так. Неудобно, непрактично. Возражение правильное. Но если мы говорим о Хумаш, мы должны подходить к нему только с точки зрения практической. Неудобно, поэтому говорит про годы. Если говорит про годы, в этом есть суть. Удобство тоже верно, но не ради удобства. Если Хумаш говорит про годы, про года, значит, вот год – это есть характеристика времени. По существу уже. Что же это за характеристика? О, мы имеем теперь слово «шоно». Шин нун хей. Словно из лошен хакодиш, зеврита, истории. Она обязательно несет информацию в себе. О чем? Вот о том, о чем она говорит, о времени. Что такое шин нун хей? При другой огласовке. Шина – изменение, менять. Шинуй – изменение. Время имеет суть свою. Это изменение. Вот что такое время. Его главная характеристика. Примеры. Шона, Рош Хашана, Новый год. Что происходит? Смена года. Что наверху происходит? Смена года. Что здесь? Суд. Рош Хашана – это не просто с Новым годом, с новым счастьем. То суд идет. Суд над всем миром. Смотрят, что было в прошлом году. Работала одна программа какая-то. Теперь надо запустить новую программу с учетом того, что было. Но пойдет новая программа. Вот изменение одного года в другому. Появилась новая программа. Это суть времени. Вот Шона дает изменение программы функционирования мира вот на следующий год. Мы говорим про человека, как он рассуждает. Ты мыслишь старыми категориями, ты мамонт. Что за этим стоит? Духовное пространство, в котором мы сейчас живем, мыслит по-иному. Оно изменилось. А у тебя в голове по-прежнему еще тот старый мир 20 века. А сейчас уже 21-й. Когда мы говорим «ты из другого времени», мы имеем в виду, что произошло изменение внутреннее. Ты остался тем же. Время – это изменение, в этом суть. Это главный параметр времени. А что еще такое время? На самом деле у времени есть два аспекта. Пример, чтобы их увидеть, оба аспекта. Есть дом, есть обстановка в доме, человек живет. Чем решил поменять обстановку? Изменил. Старое туда, новое на место. Что произошло? Произошло изменение. Оно может быть не только количественным, новые предметы появляются, но и функциональным тоже. И раньше человек бедно жил, сам спал на кровати, а для детей уже стулья. Теперь он разбогател, и есть деньги купить кровать еще для детей. Стулья, вот появилась кровать еще одна в доме. Плюс стулья начали функционировать по-другому еще. Это изменение. Это один параметр. Наряду с этим есть второй параметр. Изменение само по себе. Было одно, стало другое. Время – это вот не первое, а второе. Факт изменения сам по себе. В изменении есть два аспекта. Что меняется, как меняется, И сам по себе факт изменения. Было одно, стало другое. Вот второй аспект изменения – это есть время. Чем дальше возникает вопрос, а что-то вот мы, так сказать, подбираемся к концепции времени, стараемся понять, что это такое, и складывается впечатление, что это вещь виртуальная, как бы. Представление о изменении. Это не само изменение на самом деле. Поменялись вещи, вот это реальность. А время – это просто, чтобы сказать, что поменялось, а его на самом деле нет. Время – это не реальность. А это то, как нам удобно разговаривать, мыслить, но на самом деле его не существует. Так можно рассуждать, но это неправильно. Ризл говорит, что время, оно создано, это мамаш, это реальная сила, которая существует. Как это понять? В чем реальность времени? Реальность пространства, стулья, предела, это понятно. Реальность времени, где она? Пример такой. Мысленно представим себе, есть определенная сила, которая производит, скажем, тарелки. Вот они появляются, прилетают одна, вторая, третья. И мы наблюдаем за ними. Тут тарелки перестали появляться, и появляются чашки. Параллельно с ними. Что произошло? Ну, ясно, что произошло изменение. Сначала здесь стала одна сила, теперь здесь стала другая сила. И за счет чего произошел этот переход? Что заставило одну кончить работать, а вторую начать работать? Что была какая-то внешняя сила, которая закрыла одну, которая работала, не позволяет больше проявляться, и включила вторую наоборот. Этот переход от первой силы ко второй потребовал вмешательства извне, в результате которого произошло изменение. Были чашки, тарелки стали чашки. Вот и есть время. Это сила, которая производит изменения, переход от одной действующей к другой действующей, это и есть тоже сила, сила мамаш, реальная сила, которая называется временем. Это не разговор, это на самом деле сила. Мы ее не видим, не значит, что ее нет. Теперь то время, с которым мы имеем дело, какое отношение имеет на самом деле к этому времени? Время, которое мамаш, реальное время, к этой силе времени. Что мы говорим там, скажем, секунды? Человек пробежал бегун, дистанцию, сам скажу, за 45 секунд. Какое отношение имеет к времени? Никакого. Что изменилось во времени? Действовала ли вот эта сила, про которую мы говорим, сила времени? Никоим образом. Он переместился из одной точки в другую. Сила-то не действует. О, мне надо на работу к 9 часам утра. Значит, мне осталось частно добраться. Тоже нет никакого времени здесь. Использую категорию часа времени, но к времени реальному никакого отношения это не имеет абсолютно. Получается, что мы пользуемся словами про время, но живем к времени, не относясь никаким образом. Мы говорим про время, а оно не касаемся даже его. Мы живем в мире, который нам кажется реальным. Настоящая реальность имеет очень слабые отношения. Это нормальная ситуация. С другой стороны, до шаббата осталось 3 часа 29 минут, если здесь реальное время. В самом числе 3 часа 29 минут, конечно, нет ничего. Абсолютно. Оно обозначает точку перехода буднего дня на 7-й день недели. Это не просто переход с 6-го на 7-й. Меняется духовное пространство при этом. Происходит реальное изменение. Вот это там время уже включено. Этот переход он действует за счет этой силы времени. И в этом смысле происходит же какое-то соотношение себя с реальным временем. Включаешься в реальный процесс. Тора включает человека вот это реальный процесс, потому что она говорит о реальностях. Когда говорит о времени, она тоже говорит о реальности. Переход одного дня к другому – это реальность. Нельзя сказать с Криашма днем. Там нет перехода. Она сказала, либо утром, либо вечером, когда есть этот переход там наверху. В этом смысле мы уже каким-то образом подключены к реальности. Пример из жизни. Я не часто привожу, но вот вспомнилось событие много лет назад. Еще в том веке было. Значит, в Америку мы приехали, это было начало нашей религиозной, как бы, карьеры. Но я уже стал интересоваться Торой к тому времени. Но шаббат был где-то там в стороне. Что написано в Хумаш, было гораздо интереснее. Но вот Рави Фрайфл, ту фотографию там наверху, пригласили нас на шаббат к себе, на шаббат. Это был первый шаббат, на который мы попали. Он жил в другом конце Нью-Йорка. Мы поехали, естественно, там остались на все сутки. Приезжается вечер, и Ешива, он Рош Ешива, Балтешива, для Балтешув, Это был очень, очень специальный человек, очень специальный нашама. Проявила себя здесь на земле, отличилась очень сильно. Вот мы идем по улице. И он такой фразу, значит, я иду, он идет рядом, и окружение Бохрим, естественно. И он говорит такую фразу, сейчас все изменится. Я отнесся с интересом к этой фразе. Он говорил, я к этому с интересом относился. Но вызрел, так сказать, удивление. Через час все изменится. Через час я ничего не почувствовал. Шаббат наступил. Много я не прочувствовал этот момент. С другой стороны, я уже вернулся к нему домой. Там началось вот это, то, что началось. И вот тут уже я почувствовал. Тут уже дошло, что я почувствовал. Оказался в другом времени. Был не 20 век. Был там раньше. Какой? А я не знал, какой. Почему? Потому что было вне времени. Произошло сдвиг от времени к вне времени. Это есть на самом деле концепция шаббата. Я так уже одним числом вспоминаю, он действительно старался в тот момент очень сильно. Там были, он так сказать, на нас сделал ставку и не ошибся. Это был действительно шаббат, после которого я сказал, что все, у нас будет шаббат. Что мне захотелось жить в том времени. Было крайне соблазнительно. Это вот пример соприкосновения человека с реальностью, временем, которое мамаш в чистом виде. Было в форме шаббата, в форме вот того, что все, что там происходило. Но в сути было это время, оно и было почувствовано. Но я еще полагаю, что сверху обо мне там позаботились в этот момент и дали мне, так сказать, толчок. Начал набирать обороты. Ограничился только хумаш. Так, значит, эта концепция времени, как она нам здесь видится. Теперь перейдем, так сказать, туда, наверх. В чем основан этот переход? Снизу вверх. Ну, первое, мы будем использовать как-то то, что мы выяснили здесь на Земле, а именно концепция, что время – это изменение. Само по себе. Там есть реальность, а не работа мысли. И второе, мы должны использовать язык, слово «шона» – «год», которое из критического времени. Это слово изложено в Акойдыш. И оно относится ясно не только к нижнему миру. К верхнему миру оно тоже относится, причем в первую очередь. Оно пришло сверху. Тора-то пришла сверху. Мы используем это здесь внизу. А там наверху написано. На прошлом занятии мы разбирали слово «яин» – «вино». Вино – какое-то количество градусов, чисто человеческое понятие. Но что за этим стало? О, за этим стал хэт Адам Харишон. Грех первого человека. С верхними мирами – Лея Яков. Пошли. Целая история. Шона, если есть слово, которое означает год, вот эта концепция, она там наверху тоже есть. Есть год верхний. А Кодыш Боргу тоже там меряет так сказать, свой мир в годах. Ну, давайте разбирать эту трансу, которую Давид Хамелах предложил. Один день – это 1000 лет. Глядя туда, наверх. Что мы там увидим? Начнем с дня. Один день. Ну, говорили же, что здесь день в хумаш употребляется, это в самом начале, первый день творения, второй, 7 дней творения. Такое 7 дней творения. Это 7 главных сил, которые представляют, которые в бытие Творца, то вот он сам он и есть, в 7 своих проявлениях. Это есть определенный мир вот там наверху, его мир, который он обозначил как 7 дней. Это есть корень всего творения. Все управление творением идет вот это число 7. И вот по какой-то причине это число, эти 7 сил названы именно временем. 7 дней. Концепция времени. Очевидно, вот эта концепция времени, творение, играет самую ключевую роль. Вот эти 7 дней, они, которые суть, корень творения, они названы днями, они названы временем. Почему? В чем особенность этого времени по отношению к всему остальному? Ведь такой же Бог создал очень много сил. Время только одна из них. Но само создание мира, вот эти 7 главных сил в себе, он обозначил именно временем, не по-другому. Ну, миров очень много. И в творении, и в его существовании. Много. Один выше другого, один справа от другого, наискосок, условно говоря. Сложная система. И в каждом из этих миров, равно как наверху, так и внизу, есть изменения. Значит, изменения. Вот как та комната в нашем примере населена разными предметами. Есть изменения. Здесь один предмет, второй предмет, третий предмет, четвертый. изменение. В каждом из миров есть изменение, он наполнен чем-то. И поскольку происходит это изменение от одного к другому, это есть время. Изменения могут быть такими-то, или другими, или третьими, или десятыми. Разные характеристики. Вот это то, что есть изменение само по себе, это общая характеристика для всех. Переход от одного к другому. Каждый из этих миров имеет общие параметры для себя. Время. Несмотря не обращая внимания на все ее многообразие, есть там общая доминанта. Время. Изменение. Когда мы переходим от одного мира к другому, третьему тоже происходит изменение. От одного мира к другому. Это еще больше изменений. Это тоже время. Мы видим, что наверху есть время. А мы привыкли к тому, что у Хакодыш Боруха нет никакого времени. У него нет будущего, нет настоящего, нет прошлого. Все одно. Это у нас есть такие концепции. Как видим, Давид ха-Мелех не согласен с этим. У него другой взгляд на вещи. Он говорит нам про день вчерашний. Есть день вчерашний, я полагаю, есть день сегодняшний и завтрашний тоже будет. Это очевидно. Он считает, что да, есть там время, которое меняется. Это наше представление о том, что там ничего не... Нет, нет будущего, нет прошлого у него, Творца. Оно не согласуется с тем, чему нас учит Тора. Мы к этому вопросу еще вернемся, как увязать все это. Но пока будем смотреть, что мы получили. Пока мы знаем в этой формуле 1 равен 1000, ее левую часть. Один день – это одна из сил творения из этих семи. Мы видим, так сказать, важность и значимость этого времени, чего касается изменений как в каждом из миров, так и переходе от одного мира к другому. Ну и прежде чем смотреть на правую часть равенства, задержимся на секунду и взглянем на себя. Если время означает изменение, как мы выяснили, это действительно ключевое, вот на этом все и стоит. Семь дней творения, а не семь там чего-то в творении. Дней. Какая наша жизнь человеческая имеет отношение ко времени? Человек может посмотреть на себя. Имею ли отношение ко времени действительно? Не просто шаббат начнется тогда-то. А вот моя реальная жизнь, здесь есть время или нет? Все творение стоит на времени. Время – это план Творца, это вот программа, которую он запускает и обновляет каждый год. Какая моя жизнь имеет отношение ко времени? Да, я езжу на работу, трачу время, я очень занят. Мне не хватает времени. Но какого времени? Не того времени, которое мне дано, на самом деле. Мне дано время изменения. То, как я проживаю жизнь, здесь есть изменения, что я меняю. Но человек должен, смотря на свою жизнь, думать, а действительно ли я живу во времени, которое Творец сделал и дал мне, или нет? Что я меняю? Да, я родился бы ребеночком. Подрос, школа, институт, то-то, то-то, то-то и конец. Что изменилось? Внешне менялось. Зубы выросли, потом выпали. Это не изменение, которое дал Творец. Это вот так на себя надо смотреть. Есть ли время в моей жизни? Я говорю, что мне его не хватает. Это я не должен сказать, что времени мне не хватает. Мне его просто... Да, я его нет просто. Не хватает, когда я использую, но не хватает. Теперь мы идем на правую часть равенства. 1000 лет. Здесь две вещи. Первое число 1000 и вторая концепция года. Две разные вещи. Мы сначала проанализируем, что такое год, потом вернемся уже к 1000. Год – это шона. Мы видим, что здесь есть концепция изменения. И мы сейчас говорим про верхний мир. Про нижний мы уже забыли. Только про верхний. Но чтобы понять верхний, будем использовать нижний тоже. Это поможет. Лишь как вспомогательное. Будем пользоваться вспомогательным нашими привычными представлениями и то, что открывает уже Тора. Числа, буквы, вот тот арсенал, который мы владеем. Шона, год. Что мы знаем про год? Здесь на Земле. 365 дней. Здесь характеристика года по сути. Шона, суть, год. Это, здесь это как-то суть. Суть это относится непосредственно ко времени. Мнению. Какое число 365, какое отношение 365 имеет к этому? Это абсолютно ясно. Но наверняка есть. Это в году 365 дней. Просто не ясно, откуда оно взялось. Какая здесь связь? Вот эта? Если бы я знал суть, я бы сразу сообразил, оп, 365, она отражает эту суть. Я не знаю суть. кроме того, что изменения. Ну, пойдем в обратном порядке. Мы выясним, что такое 365. Тогда поймем, в чем суть года. В чем суть этого изменения, которое измеряется числом 365. Надо понять, откуда взялось 365. Мы говорим о творении. Время – это характеристика творения, изменение творения. Мы посмотрим Хумаш, первая страница, Берейшис Баро Элоким и так далее. Вот весь первый перек идет со словом Элоким. Творение идет с гиды Элоким. Та сила, которая творила, Мидас Дин. Она и дает многообразие. Говорили на занятиях, многообразие, оно идет от проявления Дин и Вуры. Чем ниже спускается, тем больше появляется объектов. Изменение. Это предполагает свое многообразие. От одного к другому. Если одно всего, так нет изменения. Времени. Что Луким связан с изменением. Время связано с изменением. Причем, когда это Луким доходит уже до творения, то есть до той точки, когда творение может быть сделано, это максимальное изменение, которое Хакодыш Борух отметил. Вот здесь возникает число 120. Именно Луким вот на этом как бы уровне, который представляет максимальное многообразие, описывается числом 120. Откуда взялось это число? Просто. Оно взялось из математики. А именно. Луким это 5 букв. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. 5 букв. Вот я их в таком порядке написал, вот они и вышли. Алов и так далее. Кончилось мем. Я могу поменять первое и второе местами. Тогда у нас получится порядок уже другой. Вторая, первая, третья, четвертая, пятая. То могу опять поменять, скажем, первая, четвертая, третья, вторая, пятая. Вот возьмем все эти перестановки. Это и будет максимальное изменение. Это число 5 факториал. Это число 120. Число 20 это выражает значит, максимальное многообразие существующего мира. Причем заметьте, не то, что в мире существует 150 разных объектов. Или 120 разных объектов. Существует гораздо больше, миллиарды. Значит, мы говорим про нижний мир, мы говорим про верхний мир, а он гораздо более многообразен, чем нижний. Число 120 описывает многообразие, но не перечисляет ее. Только число, которое описывает ту комнату, которая создана, комната полного максимального многообразия, она характеризуется числом 120. Но если мы говорим о творении, о спуске сверху вниз, мы должны обязательно включить сюда три канала. Три основных канала, по которым идет этот спуск. Правая, левая и середина. Хесед, Дин, Рахамим. Мы число 120 должны умножить на 3. Получается 360. И система никогда не будет полной, если к ней не присоединить корни. Откуда все выросло? Это еще не система. А все выросло из этих 5 букв. 120 пришло от 5. Мы должны 360 прибавить еще 5. И вот получится 365. Количество дней в году. Вот что такое год. Вот в чем его суть. Это полное многообразие всего творения, имя Луким, по концепции изменения. Мы взяли число 20, то есть мы взяли здесь 120, просто само по себе изменение. Не смотрели, в чем оно именно выражается, что эти буквы означают в таком порядке, в другом. Просто взяли число 120. Это изменение в чистом виде. Это время. Вот мы пришли к этому числу 365. Это концепция года. Изменения. Шинуй. Что это год? Теперь царь сказал про не просто год, а про 1000 лет. Мы должны понять, что такое 1000. Мы говорим про верхний мир. 1000 это не 1, 2, 3, 10, 130 и так далее. 1000. Это не пересчет. И мы так начинаем мыслить о верхнем мире. Мы улетим от верхнего мира на состояние Юпитера от Земли. Мы должны смотреть, что число 1000 означает, в чем его суть. Как мы смотрели вот на слово год, в чем его суть. Мы видели суть числа 365. 365 это не 1, 2, 3 и так далее, 365. Все другое, оно пришло от числа 120. Оно пришло от числа 5, на самом деле. 365 имеет три параметра. 5, 3 и 120. А не 365. Так и здесь. Тысяча – это не тысяча на самом деле. Это что-то. А что стоит за этим тысячем? Что это такое? В чем суть? Чем мы должны использовать концепции тоже, чтобы понять. И тут все на поверхности. В чем суть числа тысячи – это просто кристально ясно. Что такое тысяча? Это элф. На иврите тысяча вот элф. Алм, алф, ламет, фей. Это буква алф, если расписать. Расписать букву алф, это получится вот эти самые три буквы. Вот что такое тысяча, про которую толкует царь. Это буква алф. И ничто другое. Ничего другого он имеет в виду, здесь не имеет в виду. Вот это он имеет в виду, в первую очередь. Что стоит за этим, вот мы должны разобраться. Это прямое указание, о чем он говорит. Мы говорим про букву алф. Суть тысячи лет – это суть букву алф. Что мы знаем про букву алф? Кое-что знаем, мы уже учились, не первое занятие. Тора начинается с буквы бет. Я сейчас напоминаю, про что говорилось в прошлый раз. Брешет барой луким. Первая буква хумаш – это бет. Где алф? Оно появилось на Синае, Матан Тойра. А Кодыш Боргус сошел на Синае в каком-то смысле и сказал «Анохи, я, Ашем Элокеха». Анохи начинается с буквы алф. Тора пришла в мир, и вот здесь эта буква алф и появилась. Так у нас есть каркас, творение, и Тора, которая в него входит, это как нашама. Творение начинается с буквы бет. Бет – это два. Множественность. Это имя Луким. Множественность. Само имя Луким, оно множественное число, там бьют мем в конце. Вот бет, оно указывает уже, это начало множественности. Два, это уже не один. А дальше просто увеличение пойдет. Это кархас. Тора, она начинается с буквы алф. А Тора это нишама уже. Это концепция, наоборот, единства, внутреннего. Алф это внутреннее. И алф пришла после бет. Этот процесс постижения, мы можем сразу пойти внутрь. Мыкнулся и приближаемся через поверхность. Причем не переработаешь себя, нельзя ничего понять. Если одежда внутри достаточно темна, ты никогда в Торе много не поймешь. Добраться до внутрь, надо пройти через этот бет. Все его разветвления. Вот там внутри содержится свет этой буквы алф. А мы. Алф это внутреннее. И мы говорили, Аризал отмечал о том, что если взять все буквы, алф занимает в этих 22 буквах специальное место. Это внутреннее для каждой из них. Это вот суть буквы алф. Миют – внутреннее. Это внутреннее относится к чему? Давид Хамелек сказал, один день равен этой тысяче. Один день – это день сотворения мира. Один из этих семи, которые там наверху. Мы говорим о сотворении мира. О концепции времени, когда все, этот корень, семь, реализовался в эти семь тысяч лет там наверху. Мы говорим о многообразии творения, всем творении. В чем, что такое творение? Со всем его многообразием. Это Адам, это человек, это суть творения. Человек – это внутренняя, но сама человек – это внутренняя часть творения. Самая внутренняя часть творения, даже более, чем все другие малухи. Великие даже из них. Внутренние. Если это внутреннее, то это буква алов. Видишь, свойство алов это есть внутреннее. Когда говорится нам тысячи лет, имеется в виду алов, и мы говорим про творение, значит мы говорим про человека. Поскольку мы говорим про алов, мы обязательно должны сказать, о, имеется в виду человек. Дальше у человека есть каркас, его тело, и есть душа, которая внутри. А внутренняя. И она-то и есть суть человека. Значит, алов, про который мы толкуем, это тысяча. Элов, который на самом деле алов, это есть душа человека. Про нее говорит царь. Мы говорим здесь про многообразие. Где многообразие в душе? У человека есть три уровня души. Нефеш, рух, нешама. Каждый из них это душа сама по себе. Левый аспект души. И вот уже вместо одного алов мы получаем три. Мы имеем здесь дело, за этим числом тысячи уже стоит не один алов, а три. Дальше посмотрим на человека. В чем его как бы предназначение здесь на Земле? Чем он отличается от всех остальных тварей? Он единственное существо, которое может меняться, производить изменения. С этим он пришел в мир. И это он и сделал. Он меняет. Его построили очень высокую башню. Самую высокую в мире. Сейчас уже нет. 11 сентября она перестала существовать. Это не есть изменение мира. Никоим образом. В мире ничего не изменилось. Создали какую-то теорию научную. Что поменялось в мире? А ничего. Сделали компьютер. Что изменилось? Есть, конечно, обратное влияние внешнего на внутреннее. Это есть. Но не есть прямое изменение мира. Что меняет на самом деле мир? Новая нашама пришла в творение. Это изменение уже. что на самом деле вот эти нашамот, которые существуют в мире, вот в нашем поколении, это и есть суть нашего поколения. Привод в мир новой нашамы – это и есть изменение уже влияния на мир. Это уж точно влияние. Он достигается за счет соединения «он» и «она». Поэтому, когда мы говорим о «алф», мы должны иметь, и за этим стоит вот творение, изменение творения. Мы не просто должны брать Адам, но Адам и Хава тоже. И тогда у нас получается вот три алфа, которые относятся не только к человеку, но и к его жене тоже. Дальше теперь поднимемся туда наверх. Яков, Рахель, Исраэл, Лея. Это две пары, которые там в верхнем мире существуют. Каждый из них влияет на мир. Там наверху. У них там связи в уге. И тогда вместо трех алов мы получаем шесть алов уже. На самом-то деле наверху два человека, Яков и Исраил. Шесть алов. Каждый алов в тысячи лет. Шесть тысяч лет возникло. Это вот то, о чем говорит Гемора. И мир будет продолжаться шесть тысяч лет. Говорим про нижний мир. Гемора имеет то, что наверху. Что шесть тысяч лет там наверху? Что за время там? Вот сейчас мы увидели. Это шесть букв алов. Мы говорим о изменении верхнего мира, потому что мы говорим про времени, про время. Мы говорим о внутреннем аспекте этого изменения, мы говорим про алов. Эта информация сообщена нам. И вот когда все эти внутренние изменения там пройдут свой черед, тогда наступит конец. Уже ничего будет делать больше. Шесть тысяч лет мир существует, и не больше. На самом деле этих изменений гораздо больше, чем шесть тысяч. Может быть, шесть миллиардов или еще столько. Но шесть тысяч – это характеристика. Так же, как 120 было характеристика изменения, так и здесь. 6 тысяч – это характеристика вот этого изменения. 6 букв алов. 6 тысяч лет. Вот о чем идет речь. Интересно, что информация про эти 6 тысяч, она в первом пасук пятикнижии. Давайте смотреть, давайте читать. Мы знаем этот пасук. Мы думаем, что мы его знаем. Здесь такая иллюзия, что мы его знаем. Давайте читать первое слово «берешис». Там есть буква алов? Есть. Второе слово «боро». Опять есть буква алов, уже две получается. Элуким, там опять буква алов, уже три элуким. Эт, опять алов, четыре. Шамаем, там нет алов. Следующее, эт, опять алов, это же пять. Орц, там опять буква алов, шесть. Первый пасук пятикнижия указывает на том, что шесть тысяч лет будет существовать мир. Там шесть алов есть. Алов это каждый алов тысяч, вот пожалуйста, шесть тысяч. А где седьмое тысячелетие? Чего начинается следующий пасук? Михо Орец, Айотохово. Орец, Эрец, это вот есть там буква алов. Она в первом слове, который за первым пасук, но она, это слово, эта буква алов отделена. Этот алов седьмой по счету, отделен от первых шести. Это именно концепция нашей недели. Шесть дней, потом шаббат. Это уже день недели, но он отделен. Не может быть шесть тысяч лет, а потом седьмой лет, седьмая тысяча, разруха, тоже отделены. Разделение, оно в первом пасуке. В первом оно обозначил в самом начале пятикнижия. Седьмой алф, он отделен от первых шести. Другой пасук. Так. Значит, теперь про это равенство уже. Равенство. Один день равен тысячи лет. Кто стоит за этим? Мы разобрали левую часть, правую, поняли, что такое тысяча, что такое год. Теперь мы посмотрим, что нам, так сказать, чем нас учат здесь, что один равно тысяче. В том суть этого сравнения. День творения – это корень. Корень творения. И поскольку он приравнен к тысяче, это человек, это внутреннее, это алов, здесь нам в этом равенстве дается информация о том, что один день творения – здесь есть человек. Я читал пятикнижие, там черным по белому написано, человек появился в шестой день творения. В первом дне его не было. В третьем дне его не было. В пятом не было. Только в шестом. Давид Хамелла говорит, нет. Каждый день творения имеет этого человека. Неожиданная информация. Что это означает? Это означает, что вот эти семь сил, которые там есть наверху и которые все сотворили, каждый из них содержит шестой день внутри себя. Это тот случай, когда часть несет в себе отпечаток целого. На человеке тоже просматривается. Вот есть человек, система определенная, у него есть мозг. Это только часть. Но она отражает всего человека. Она содержится всего человека только в определенной форме, форме мозга. И не только мозг, нельзя взять ступню человека. Уголкой кольнешь в одно место, и тебе в боку что-то откликнется. Или в голове, или в сердце, или еще где-то. Каким-то образом ступня вмещает в себя всю эту систему. И вот когда часть содержит на самом деле в себе целое, это признак совершенства системы. Только совершенная система может вот таким свойством обладать. И какая идея за этим? А идея очень глубокая. Если часть содержит в себе целое тоже, значит, она может расти до целого. Оно же связано с целым. Это есть концепт на самом деле единства. Это и есть единство элементов. Не просто мы связаны как-то на внешнем уровне. А я есть часть тебя, а ты есть часть меня. В то же время каждый по-своему. Это вот единство, которое проявилось. Поскольку цель творения была по замыслу Творца, это продемонстрировать свое единство, как мы говорили неоднократно, в том, как он создал время и творение, это и проявилось. Он создал так, что часть содержит себя целое. Вот это открыто здесь. Один день, на самом деле, это 7 дней. Значит, вот это каждая из этих 7 сил, она совершенна. Это часть совершенства и сама по себе совершенна. Это вот одно, что мы здесь имеем. Дальше. Посол говорит про день вчерашний. День вчерашний. Значит, это один, левая часть равенства. Есть вчера по отношению к тому, что справа. Справа тысяча. Справа – это многообразие, как говорили, многообразие творения со времени. Шона, год – это тут многообразие. День Йом – это только корень. Поскольку поставлен знак равенства, значит, мы отсюда видим, что то, что произошло из корня, это на самом деле из корня. Просто раскрылся. Ничего нового не появилось. Все выросло из зерна. Зерно было таковым, что вот из него появилось все это многообразие. Нет ничего нового под солнцем, сказал царь. Это вот есть смысл этой формулы. Один равен тысяче. И вот масштаб, который мы думали, вот связь между земным временем, небесным временем, все другое имеется в виду. Имеется в виду, что то, что вырастает из потенциала, это есть потенциал, просто он выше, наружу, развился. Это смысл этого равенства. 7 дней творения дали многообразие мира. Дальше, значит, это равенство, мы его пока, этот посуд прочли очень упрощенно. Мы говорили, что один равен тысяче, один день – тысяча лет. Там еще есть другие слова в этом посуд тоже. Это сказано нам «бейнеха» – «в глазах Ашем», «в твоих глазах». В этом объяснении, которое мы, значит, строим здесь, слово «глаз» пока никак не фигурирует. Та концепция, была, которая изложена, она не связана с глазом никак. Но посуд говорит про глаз. Кто-то здесь Давид Амелах имел в виду, рассказав это слово. Это явно добавление к нашей концепции времени. Что добавлено? Что такое глаз там наверху? Мы должны это проследить, что это обозначает. Давайте посчитаем гематрию этого слова. 70, 10 и 50. В сумме 130 получается. На самом деле, мы сейчас увидим по этой гематрии, глаз, он связан с буквой Алф. 1000 – это разговор про букву Алф, как мы выяснили. Когда посол говорит про глаз, про Айн, здесь тоже есть намек на эту букву Алф, на концепцию времени. Как вот глаз, Айн, она... Как ее можно проследить? Вот мы начали считать. Гематрия 130. 130 – это гематрия слова Синай. Самых, Юд, Нун, Юд. 130. Это место, в которое пришла Тора. А за Торой стоит вот эта буква Алф. Вот мы отправились в путешествие, которое нас ведет буква Алф. И мы должны понять, о чем здесь суть. Как она там на самом деле возникла. Вот через Синай, через внутреннее. С другой стороны, это число 130, это буквы 100 – это Куф, 30 – это буква Ламет. Если вы говорите слово из двух букв состоящих – Куф и Ламет, Кал – легкая, легкий. Синай – это легкий, легкая гора. Как Тора связана с легкой горой? Почему какой-то же Бог пришел именно на легкую гору? Не на Эверест куда-то, не еще куда-то, а вот на легкую гору. Что там стоит? Что стоит за понятием «легкая материальность»? Материальность, она, по сути, материальность, это жесткая, это плотная материя, то, что гасит свет, тяжелое. Тело человека без души, оно очень тяжелое. Душа там, она становится легче. Живое легче покойника. Это присутствие нашамы, внутреннего, духовности, оно дает материи легкость. И чем меньше в ней материальности, в этой материи, тем более она приспособлена к приходу этой духовности. Вот что здесь отражено. Тора пришла на Синай. Почему? Потому что Синай – это та материальность. Мы не говорим о физическом мире, не говорим о физической горе Синай. Мы говорим о том, что происходило в духовном мире в этот момент. Это та часть материального мира, которая легкая. Матрия 130. Она предназначена для того, чтобы впустить в себя этот поток верхний. Поток высокой, чистой духовности, имя которого Тойра. Тора – это буква ВАВ, мы говорили. Средняя буква Тора – это буква ВАВ. ВАВ – это вот поток, по которому Шефа спускается, это трубочка. Вот спускается не в любое место, но спускается в легкое место, в легкую материю. Буква ВАВ. Добавим этим двум буквам КУФ и ЛАМЕД, 130, ПАЛ, эту букву ВАВ, которую мы здесь и толкуем. Поставим ее в середину. Получится новое слово КОЛ. КУФ, ВАВ, ЛАМЕД. КОЛ – это звук, голос. Кстати, на Синае сказано, народ видел голоса. Видеть голоса – это очень странное выражение. Глаза слышат обычно. А он видел голоса. Это значит, пока должен в сторону. Но этому спуску на Синае сопутствовал таки голос. Хумаш про это и говорит. А что такое голос? Это душа речи. Речь состоит из двух аспектов. Слово. Но слово само себе – это на бумаге. Это не речь. Голос – это тоже еще не речь, а речи нет. Но когда происходит соединение голоса и слова, тогда появляется речь. В этом соединении кол, голос – это душа, это внутреннее. Можно говорить так. Сегодня я пошел туда-то. Сегодня я пошел в другое место. Я меняю. Слова те же самые. Изменился голос. В нем появилась жизнь. Голос – это пнемиют, это алов речи. Это буква алов. Таким образом, слово глаз, айн, привело нас к слову кол, голос. Это и есть алов. Не просто алов, тор на Синае. А в самом языке это слово кол, это голос. Это внутренняя часть перехода верхнего в нижнее. А это на самом деле есть глаз человека. Посмотрите на лицо человека. У него есть нос, уши, щеки и так далее. Но наиболее живая часть лица – это глаз. Интересно все в глаз смотреть, не в нос человеку. Почему? Что через глаз идет душа. Через нос тоже идет, но более проявляется через глаз именно. Это тот сосуд, который вот предназначен для выхода души наверх, наружу. Буква «Алла» выходит наружу. Это отражают слова «Айн» – глаз и «Кол» – голос. Буква «Алла» стоит за этим. Так вот, когда говорится в пасук, что Бейнехов увидел глазом, нас адресуют кол на самом деле здесь. Или, если идти по человеку, уже к тому зрению, которое внутри, то есть к душе, к этому алов. Кол – это внутренняя часть речи, это алов. И вот на этом внутреннем уровне, на котором мы сейчас находимся, про который говорит пасук, что говорится про глаз – а это кол, это внутренняя часть, то там, если там какое-то изменение, давайте посмотрим. Человек, у него есть тело, есть душа. Тело – это внешнее, душа – это внутреннее. На внешнем уровне очень много изменений. Есть нос, руки, ноги и прочее. Три там печени, много чего сделано. Многообразие. Есть душа, она одна. Там нет никакого изменения. Тело человека меняется. Младенец, ребеночек, взрослеет, стареет и так далее. А что с душой? Она та же самая. Она никоим образом не меняется, душа постоянная. Меняется ее как бы, она может больше присутствовать в большем размере или в меньшем, это да. Но сама по себе, по сути, она никуда не девается, та же самая. Она не меняется. Вот мы имеем два процесса, меняющийся, соединен с неменяющим, с неизменным, с постоянным, в котором нет изменения. Душа младенца такая же, как душа старика, та же самая. Что было раньше, что было в середине, что будет потом, для нее все одно и то же. В ее пространстве духовном там нет изменения. Там прошлое как настоящее, как будущее. Что меняется, меняется одежда души. Вот на этом мы так и кладем свои годы жизни. Что меняется одежда души, но не сама душа. Поэтому, когда пасук говорит про глаз и отрисует нас к холк внутреннему, он дает нам концепцию неизменности. И тогда вот это равенство один равен тысяче, мы должны прощать не как раньше. Из корня родилось что-то, и вот в потенциале было заложено все, в этом смысле равенства. Нет. Поскольку сказано слово «глаз», мы должны читать уже совсем по-другому. Один равен тысяч на самом деле. Что было в самом начале, в конце то же самое, ничего не изменилось. В этом смысл равенства. Это же понятие Всевышнего, когда у него нет времени, для него все одинаково. Вот мы видим две вещи. В одном и том же пасук. С одной стороны, здесь в его существовании изменения, от одного к тысяче и так далее. С другой стороны, в то же самое время, внутри никакого изменения нет. Глаз. Один, тысячу, маш. Нет просто разницы. И то верно. И то имеет место. Как эти две вещи согласятся вместе, так вместе надо изучать уже вещи и понимать это все. Но это факт, который имеет место. Он отмечен. Царь Давид это отметил в этом пасуке. Прочтем конец пасука. Мы пока только обратим внимание на начало. С учетом той идеи, которую мы только что рассмотрели, конец будет читаться очень интересно. А именно. Значит, начало пасука так, как мы и прочли. Киэлэв шаним бэйнэха киём и тмол. Тысяча дней, лет в твоих глазах, как день один. А потом добавляется. Киявор, который пройдет. Вар это проходить. Киявор, который пройдет. День вчерашний, который пройдет. Такое, это нелепость просто. Вчерашний день, будущий день, который пройдет, его не бывает. Действительно, в нашем измерении такого быть не может. Его измерение там тоже этого быть не может, где меняется. Это первое прочтение пасука. Если второе прочтение пасука, тогда нет никакого изменения. То, что было так же, как впереди, вот про это и говорит Хамаш, царь Давид в этом месте. Вчерашний, как будущий, он сразу нам показывает, что это разница может стать с двух точек, с двух углов на него смотреться. И оба верные. И чем кончается пасук? Яшмрхо балайла. И стража в ночи. И стража в ночи. Так одно связано с другим. Причем вот ночь. Это галут. И там нужна стража, нужна охрана. И вот пасук нам поставил эту линию. Начало. Это день вчерашний. Конец. Это день, который пройдет. Наступит. Когда-то пройдет. Другой станет то же самое. И что между ними? Лайла, который, ночь, которая жрается в шумере, в ограде, в охране. Это между ними. Это весь процесс. Это заложено в самом слове Адам. Адам – это центр творения. Мы про творение, мы говорим про Адам, про человека, про что еще? Вот эти три буквы. Алов. Первая буква Адам – это Алов. Начало. Адам. Вторая буква Далет – это Давид. Третья – Мем Мешиах. Алов – это день вчерашний. Мем – это день, который пройдет в будущем, наступит. А Далет – это линия Мешиах, это линия Давида. Это тикун от Алов к Мем. Это конец пасук. Ночь, стража, ночи. Это вот слово Адам, оно содержит в себе весь этот пасук. Очевидно, Давид Хамелах, основываясь на этом слове, вот его и сформулировал этот пасук. И мы видим теперь его смысл. Это то, что Гемора имеет в виду. 6000 лет все творение. Родилось на этом пасук. Но дальше возникает интересный вопрос. Это все про верх, а что здесь внизу? 6000 лет наверху мы... У нас какая-то надежда, что мы что-то поняли в этом. Действительно, что-то поняли. Нет, что мы ничего не поняли. Какое отношение имеет к нижнему? Верхний мир имеет отношение к нижнему. Так спроектировать эти 6000, о которых мы толковали сегодня, на наше событие, это вопрос. На следующее занятие. Еще один вопрос остался, 7-й день. Там про тот верхний мир сказано, разрушение. 1000 лет разрушения. Что внизу будет? Что здесь разрушение будет? Это тоже про следующий раз. До следующего раза. Какие есть вопросы? компьютере вопрос.
Да? Секундочку.
Ну все, хорошо. Вопросы мы не услышим. Пожалуйста, какие вопросы?
И царь Давид писал в каком-то из своих псалмах. Да, я про дни давние и про года. Да, я о днях древних и о годах давних. С вашей концепцией.
Надо изучать тот посук, смотреть, что за этим стоит. Тогда можно будет получить на этот вопрос. Мы говорили про этот посук, что здесь. Можно ли его на тот перенести? Нет, надо изучать. Мы не можем просто так сказать. Раз, все, связано. Надо изучать. Еще вопросы. Еще есть вопросы?
Можно понять. Вот вы сказали дом, допустим, изменилось что-то, мебель, да? Но сам дом, он остался стоять, в нем ничего не изменилось, так? Значит, есть изменения внешние и внутренние, или как это понимать?
На самом деле, когда мы говорим про дом, про пространство, про мир,
да,
это не просто каркас, это все, что его населяет. Ага. Это общая вещь такая. Мир без того, что его заполняет, это не мир. Дальше, где оболочка мира, где его заполнение, это уже надо изучать вещи, что одно значит, другое, но все в целом это мир.
Мы говорили о том, что время – это изменение. Я говорю о нашем мире, не о верхнем мире. Вы сказали, что мы говорим, вот у нас час времени остался там до автобуса. Ничего не изменилось за этот час. Но это на... Это внешне ничего не изменилось, а на самом деле ушел час, отпущенный на нашу жизнь. Мы все равно двигаемся во времени от начала жизни к концу этой жизни. И этот час – это часть нашей жизни. То есть так или иначе, чувствуем мы это или нет, но изменения какие-то все равно есть, даже если мы их не видим.
Вы правы, я прав. Я имел в виду вот что я сейчас поясню. Когда мы говорим один час, мы не говорим о том, что произойдет за этот час. Мы говорим, сколько мне осталось до работы. Час, если не в моих словах, не есть характеристика, что со мной будет происходить за этот час. Это для меня только характеристика, как мне добраться до работы. Это к моему изменению никакого отношения не имеет. Конечно, за этот час я могу меняться сам по себе. Но к этой фразе «час осталось до работы» это изменение никакого отношения не имеет. Это изменение, которое я меряю сейчас, он не имеет с тем, что со мной будет происходить в этот час. Оно только отвечает тому, сейчас я в одной точке, через час я должен оказаться в другой точке. Но. Я говорю про наше... Я говорю про наше... Когда мы меряем время, мы не меряем на самом деле время мамаш. Оно существует. Но когда мы его меряем, мы не про него совсем говорим. Мы говорим про то, что к этому изменению никакого отношения не имеет. Когда я говорю «час», я не имею в виду, что со мной будет проходить в этот час. Я говорю, сколько мне осталось до работы. Я мерю здесь не свое изменение за то, что будет происходить, а совсем другое. Поэтому, когда я говорил, наши измерения, наши ориентиры реального времени отношения не имеют. Жизнь, она имеет отношение к реальности, это да, то, что вы говорите. Но наши измерения... к этой реальности отношения не имеют. Я говорю только о работе, о том-то, я не говорю о себе в этот момент. Меня в этом часе нет. Есть моя точка здесь, моя точка на работе. Все. Меня самого здесь этот час никак не характеризует. А со мной что-то за этот час произойдет. Очень может быть, но я про это не говорю сейчас. Когда я употребляю время, я не говорю про то, что про изменения, которые мне будут. Я говорю совсем по-другому. Что я имел в виду? Наша концепция времени, которой мы пользуемся, к реальности отношения не имеет. Но нет, не в этом дело. Нет. Это не субъективно, объективно, совсем другое. Субъективно, объективно слова просто. Я говорю вот что есть объективно наше отношение к времени, есть объективное время. Вот эти две объективности ничего общего не имеют. Эти две объективности, мое отношение к час до работы, понимаете, субъективная оценка, по часам я буду смотреть и все. Для другого, он со мной рядом добирается, тот же самый час возьмет. Это не субъективность, это объективное. Сколько я буду добираться на работу, объективная характеристика. Но это объективная характеристика ко времени, ничего общего, не имеет никакого отношения. Две объективности, существующие одна вне другой. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.